Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна. Сегодня мы с вами будем обсуждать самый известный отрывок этого Евангелия – разговор нашего Господа с Никодимом. Описание этой встречи начинается с 23 стиха 2 главы и продолжается в 3 главе. Как следует из 23 стиха 2 главы, эта встреча произошла в Иерусалиме во время празднования Пасхи. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Нередко, читая эти строки, христиане говорят, как здорово люди обретали веру в него. Однако на самом деле все было не так замечательно, как кажется. Дело в том, что это не была спасительная вера. Народ лишь одобрительно кивал головой, видя все те чудеса, которые творил Иисус. Далее 24 и 25 стихи. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Люди в наши дни слишком легкомысленно относятся к вере в Иисуса. Подумайте, что имеете в виду лично вы, когда говорите, что верите в Господа? Может быть, это означает, что вы лишь верите в факты Евангелия? Но на самом деле важен другой вопрос. Доверились ли вы Ему как своему Спасителю, как своему Господу, который умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания? Подумайте, является ли Он вашим упованием на небеса? Толпа была заинтригована Его чудесами. Видя их, они верили. Это было неизбежно. Ведь они видели чудеса своими собственными глазами, однако Иисус не вверял себе им. Он знал, что их вера не была истинной, ибо он знал, что именно происходит в сердце каждого человека. Как сказано в 25 стихе, он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Этим стихом заканчивается вторая глава. Однако данное деление на главы явно нарушает логику повествования, поэтому мы прямо переходим к третьей главе и читаем первый стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Из этого стиха мы узнаем про Никодима три вещи. Во-первых, нам сказано, что он был из фарисеев. Это означало, что он принадлежал к элите Израиля. Фарисеи верили в богодухновенность Ветхого Завета. Они верили в приход Мессии, а также признавали чудеса и ожидали воскресения. Также мы узнаем, что Никодим являлся одним из начальников народа. Читаем второй стих. «Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“». Заметьте, что Никодим говорит «мы знаем». Кого он имеет в виду, говоря «мы»? Он говорит о фарисеях, то есть он пришел как один из множества фарисеев. Однако слова Никодима были лишены обычного фарисейского лицемерия. Все, что он сказал от всего сердца. И он, от лица всех фарисеев, выражает уверенность, что Господь – это Учитель, пришедший от Бога. Именно поэтому я думаю, что Никодим пришел говорить о Царстве Божьем. Дело в том, что фарисеи хотели свергнуть римское иго и утвердить иудейское царство. Однако сделать это самостоятельно у них не было возможности. Но вот появился тот, кто мог бы повести за собой народ. Фарисеи видели, что народ и так следовал за Иисусом повсюду. И вот они решают присоединиться к нему, а точнее предложить ему свою помощь. Они решили, что поскольку Иисус был родом из Галилеи, из провинции, ему понадобится помощь тех, кто знает, как вести себя с политиками. То есть они предложили ему объединить их силы. Итак, Никодим приходит, признавая, что Иисус – это учитель, пришедший от Бога. И основанием для этой уверенности были чудеса Иисуса. Обратите внимание, что в то время никто не ставил под сомнение чудеса Господа. Лишь в наши дни, спустя 2000 лет, находятся люди, которые начинают сомневаться в чудесах нашего Спасителя. Но нигде в Писании мы не встречаем, чтобы друзья или враги Иисуса подвергали сомнению Его чудеса. Читаем 3 стих. «Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“». Именно из этого стиха я заключаю, что Никодим пришел говорить о Божьем Царстве. Иначе трудно объяснить, почему наш Господь практически оборвал его на полуслове фразой: «Не сможет человек увидеть Царствие Божие, если не родится свыше». Итак, перед нами религиозный до мозга костей человек, фарисей, но все равно Господь говорит ему, что тот не сможет увидеть Царство Божие, если не обретет рождение свыше. Если Никодим пришел говорить о Божьем Царстве и об установлении этого Царства, а по всей видимости так оно и было, то наверняка слова нашего Господа сбили его с толка. Читаем 4 стих. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Услышав слова о том, что человеку надлежит родиться свыше, Никодим думает о физическом рождении. Однако Господь говорит здесь совершенно о другом. Он говорит о рождении духовном. Читаем 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». А что означает фраза «родиться от воды и духа»? Некоторые богословы считают, что рождение от воды относится к водному крещению. Однако это было бы весьма странное название, если бы это действительно было так. Есть иное мнение. Немало врачей-христиан истолковывают понятие «родиться от воды» как простое физическое рождение, которое действительно связано с водой. Ребенок, будучи в утробе матери, и в самом деле находится в воде. Но я не думаю, что здесь имеется в виду это. На самом деле здесь Господь говорит не о разнице между естественным и духовным рождением, а скорее о том, как именно человек может родиться свыше. Мы с вами говорили в прошлой передаче, что вода является символом Слова Божьего. В 17 главе, в 17 стихе этого Евангелия мы читаем такие строки: «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Слово Божие имеет очищающую и освящающую силу. А в 15 главе, в 3 стихе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам». Снова и снова Божье Слово уподобляется воде. Я полагаю, что фраза «рождение от воды и духа» также относится к тому факту, что человек обретает рождение свыше посредством Святого Духа и Писания. Я верю, что никто не может родиться духовно без участия Слова Божьего, которое дается посредством Святого Духа. Итак, человек рождается свыше посредством воды, то есть Божьего Слова, а также с помощью Духа Божьего, который делает это Слово реальным для человека. Далее 6 стих. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух». Бог вовсе не намерен изменять нашу плоть, то есть нашу старую греховную натуру, которой мы все обладаем. Более того, истина о том, что эту природу невозможно изменить, о чем неоднократно говорит Писание. Наше ветхое, греховное естество находится во вражде с Богом. В послании к римлянам в 8 главе в 7 стихе сказано: «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Именно поэтому Бог и не собирается ничего делать с нашей ветхой природой. Он не будет спасать, совершенствовать или улучшать ее. Наша прежняя натура пойдет в могилу вместе с нами. А если Господь придет еще до того, как мы с вами уйдем из этой жизни, мы с вами будем преображены во мгновение ока. Это значит, что мы избавимся от нашей старой природы. Эта старая природа никогда не будет послушна Богу, ибо рожденная от плоти есть плоть. Это аксиома, друзья мои. Бог вовсе не собирается спасать нашу плоть. Вот почему наше старое естество должно быть заменено новым творением. Именно поэтому и необходимо духовное рождение, чтобы мы с вами могли стать этим новым творением. Далее, 7 и 8 стихи. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Я не смогу объяснить вам, друзья мои, как именно происходит рождение свыше. На эту тему опубликовано немало книг, где делаются попытки объяснить этот процесс. Однако разница между мной и авторами этих книг состоит в том, что они, похоже, сами не осознают, насколько плохо они понимают то, о чем пишут, тогда как я готов признавать свое непонимание. Далее стихи с 9 по 13. «Никодим сказал ему в ответ: как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему: ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». В 16 главе, в 28 стихе этого Евангелия мы читаем такие слова: «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». И здесь Господь говорит: «Никто не восходил на небо». Этот стих является хорошим возражением тем, кто считает, что Енох и пророк Илия были вознесены на небеса. Я не думаю, что эти люди правы, потому что сам Господь говорит здесь, что никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Иными словами, Иисус утверждает, что Он единственный, кто может говорить о небесах, потому что Он единственный, кто возносился на небеса. Нет сомнений, что после Христа немало людей попало на небеса, но в Ветхом Завете, когда умирали верующие в Бога, они попадали в место, именуемое Раем, или Лоном Авраама, как назвал это место сам Господь в притче о богаче и Лазаре. Лишь после того, как Христос умер на кресте, Он пленил плен, забрав к Богу на небеса всех тех, кто находился до этого в раю. Но до Него никто на небеса не возносился. Читаем 14 и 15 стихи. «И как Моисей вознес змею в пустыне, «Так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь говорится о том случае, когда Моисей поднял медного змея на шесте, когда суд Божий обрушился на детей Израиля. Все, что тогда нужно было сделать людям, это посмотреть на этого змея. И избавление наступало незамедлительно. Точно так же, как Моисей поднял змея, так и Христу предстояло быть вознесенным на крест. Дело в том, что этот змей на шесте олицетворял грехи людей, а Христос стал жертвоприношением за грех всех нас, понеся на себе наши грехи. И далее следуют, возможно, самые известные строки во всей Библии, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В этих чудесных стихах мы должны отметить две вещи. Первое. Это то, что мы все должны быть рождены свыше. А второе, что Сын человеческий должен быть вознесен. Эти две вещи связаны неразрывно, потому что людям необходима смерть Христа и Его воскресение. Именно благодаря тому, что Он понес на Себе наше наказание, Дух Божий теперь имеет возможность возрождать нас с вами. Мы должны быть рождены свыше. Это единственное, каким образом может принять нас Бог. Читаем 17 и 18 стихи. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Когда Иисус пришел в этот мир в первый раз, Он пришел не как судья. Он совершенно ясно дал это понять тем двум братьям, которые просили Иисуса рассудить их. Помните, как Он сказал им в 12 главе, в 14 стихе Евангелия от Луки? «Кто поставил Меня судить или делить вас?» В первый раз Иисус пришел не как судья. Он пришел как Спаситель. Но в следующий раз Господь уже придет в этот мир как судья. Однако здесь Он говорит, что Бог послал Его в мир не для того, чтобы судить этот мир, но чтобы мир спасен был через Него. А потому всякий, кто не верует в Него, осужден. Почему? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Всякий, кто верует в Иисуса, более не находится под осуждением, но обрел вечную жизнь. Причем мы помним, что здесь Иисус говорит с фарисеем Никодимом, а фарисеи верили, что когда придет Мессия, Он будет судьей. Ветхий Завет представляет нам два аспекта прихода Мессии. Во-первых, нам рассказывается о Нем как о Спасителе, который приходит, чтобы умереть, чтобы заплатить цену наказания. Но также нам описывается и другой приход Мессии, Его приход как судьи. Когда Иисус пришел, все иудеи ожидали судью. Во втором псалме, в 9 стихе, мы читаем: «Ты поразишь их жезлом железным». А Даниил в 7 главе своей книги говорит о нем как о судье мира. В 44 псалме сказано о том, что он будет править миром в праведности, точно так же, как 11 и 42 главы книги пророка Исаии говорят о его суде и праведности. Однако здесь Господь совершенно однозначно объявляет Никодиму, что Бог послал своего Сына не для того, чтобы судить этот мир, а для того, чтобы через Него этот мир был спасен. Слово «мир» в 17 стихе – это греческое слово «космос», то есть искупительная работа Бога включает весь этот мир. «И пришел Он не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы этот мир спасти». Во Христе нет осуждения. Те, кто живут без Христа, уже осуждены. Многие считают, что в наши дни мир подвергается суду, но это не так. Этот мир уже погиб. И мы с вами живем в погибшем мире. И вовсе не нужно дожидаться окончательного суда для того, чтобы убедиться, что мы действительно погибаем. Мы с вами, по сути дела, находимся в положении осужденного преступника, которого спрашивают, готов ли он принять прощение. Собственно, в этом и состоит Евангелие. Суть Евангелия вовсе не сводится к тому, чтобы убедить преступника, что суд над ним уже начался. Преступник уже осужден, и не только осужден, но и ждет своей участи. Евангелие, друзья мои, состоит в том, чтобы рассказать этому преступнику о том, что ему дается прощение, амнистия. И вопрос состоит в том, готовы ли вы принять эту амнистию. Подумайте, насколько удивительно ясно и просто все это. Евангелие предназначено для того, чтобы спасти тех, кто уже погиб. Читаем далее стихи с 19 по 21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». В тот самый день, когда мир распял Христа, был сделан выбор. И теперь этот мир подлежит Божьему суду. Этот суд грядет, потому что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Господь говорит, что всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Иными словами, всякий, кто постоянно живет во зле, ненавидит свет, но поступающий по правде идет к свету. Заблуждение и тьма всегда противопоставляются свету и истине. Этим оканчивается разговор нашего Господа с Никодимом. И этим я бы хотел закончить нашу передачу. Всего вам доброго, до новых встреч!